Они перешли во фригидарий, посреди которого бил фонтан розоватой воды, распространяя аромат фиалок. Там, усевшись в устланных шелком нишах, они стали наслаждаться прохладой. Несколько минут оба молчали. Вениций задумчиво смотрел на бронзового фауна, который, неся на плече нимфу, пригнул ее голову и страстно прижимался губами к ее губам.
«Он поступает правильно», — сказал Марк.
«Это лучшее, что есть в жизни».
«Пожалуй. Но ты, кроме этого, еще любишь войну, которая мне не по душе, потому что в шатрах ногти портятся, трескаются и теряют розовый цвет. В общем, у каждого свои увлечения. Меднобородый, наш император, любит пение, особенно свое собственное, а старик Скавр — свою коринфскую вазу, которая ночью стоит у его ложа и которую он целует, когда ему не спится, уже выцеловал на ее краях выемки. Скажи, а стихов ты не пишешь?
Нет, я ни разу не сочинил полного гекзаметра.
И на лютне не играешь и не поешь?
Нет.
А колесницей правишь?
Когда-то участвовал в рестаниях в Антиохии, но неудачно.
Тогда я за тебя спокоен. А к какой партии на ипподроме ты принадлежишь?
К зеленым.
Тогда я совершенно спокоен. Тем более, что, хотя состояние у тебя изрядное, ты все же не так богат, как Палант или Сенека. У нас теперь, видишь ли, похвально писать стихи, петь в сопровождении лютни, декламировать и мчать в колеснице по цирку. Но еще лучше, а главное безопаснее, не писать стихов, не играть, не петь и не состязаться в гонках. А самое выгодное — уметь восхищаться, когда все это делает Меднобородый.
Ты красивый юноша. Стало быть, тебе может угрожать разве лишь то, что в тебя влюбится Попея. Но для этого она чересчур опытна. Любовью она досто насладилась при первых двух мужьях, а при третьем ей нужно кое-что другое. Ты знаешь, этот дурак Атон до сих пор любит ее безумно. Бродит там по испанским скалам и вздыхает. Он настолько утратил прежние свои привычки и так перестал следить за собой, что на завивку волос ему теперь хватает 3 часов в день. Кто бы мог этого ожидать от нашего Атона?
«Я его понимаю», — возразил Вениций. «Но я на его месте поступил бы иначе».
«А именно?»
«Я бы создавал преданные мне легионы из тамошних горцев, иберы, храбрые воины».
«Вениций, Вениций, мне так и хочется сказать, что ты не был бы на это способен. И знаешь почему?»
«Такие вещи, конечно, делают, но о них не говорят даже в условной форме. Что до меня, я бы на его месте смеялся над Попеей, смеялся над Меднобородым и сколачивал бы себе легионы. Но не из иберов, а из Иберии. Ну, самое большее, писал бы эпиграммы, которых, впрочем, никому бы не читал, в отличие от бедняги Руфина».
«Ты хотел рассказать его историю?»
«Расскажу. В Унктории».
Но в Унктории внимание Вениция привлекли красивые рабыни, ожидавшие там купающихся. 2 из них — негритянки, походившие на великолепные эбеновые статуи, принялись умощать тела господ тончайшими аравийскими благовонными маслами. Другие фригиинки, искусные причесывальщицы, держали в нежных и гибких, как змеи, руках шлифованные стальные зеркала и гребни. Еще две, прелестные, как богини-девушки, гречанки с острова Коса, вестиплики, ждали минуты, когда надо будет живописно уложить складки ток на обоих мужчинах.
«Клянусь Зевсом, тучесобирателем!» — сказал Марк Вениций. «Какой тут у тебя цветник!»
«А я больше забочусь о качестве, чем о числе», — отвечал Петроний. «Вся моя фамилия в Риме, все мои рабы, составляет не более 400 человек, и я полагаю, что разве только выскочкам требуется больше прислуги?»
«Пожалуй, у Меднобородова нет таких прекрасных тел», — сказал, раздувая ноздри Вениций.
Петроний на это ответил с любезной небрежностью. «Ты мой родственник, и я не такой черствый человек, как Бас, и не такой педант, как Аул Плавтий.